Глава 7. Я теряю друга. Я так и сидел возле обвалившейся стены, держа на коленях ножны настоящего меча и глядя на неподвижного Лена, когда ко мне подбежал солнечный котенок. «Я знал, что ты не ошибешься», — только и сказал он. «Ты все знаешь наперед», — без всякой злобы ответил я. «Нет, Данька, я не думал, что Лен...» Он подошел к Лену, потрогал ему лицо лапкой, потом потерся мордочкой о щеку, и где-то в пустоте, которая была внутри меня, вспыхнула маленькая теплая звездочка. «Котенок, ты же теперь сильнее, ты вырос, ты почти настоящий волшебник, оживи его!» «Мне мешает почти», — пробормотал котенок и подошел ко мне. Минуту мы смотрели друг на друга, потом я сказал: «Все нормально, да? Последняя потаенная дверь на землю разрушена. Солнца здесь по-прежнему нет, мой друг погиб, все хорошо». С гор доносились порывы холодного ветра, словно обрадовавшегося случаю побывать внутри неприступной прежде башни. У ветра был запах гари, сладкой гари сгорающих людей. «Мы жили», — вспоминал я слова Шоки. «Мы привыкли к равновесию, а ты хочешь его разрушить». «Равновесие тьмы должно быть разрушено», — хмуро сказал котенок. И я понял, что теперь он может читать мои мысли. «По-твоему, тьма ушла?» — спросил я и бережно положил ножны настоящего меча на пол. «Мне они больше не понадобятся. Никогда». Потом я встал, подошел к Лену, сел рядом и стал аккуратно разгибать жесткие холодные пальцы, сжатые в кулак, так, чтобы мертвый Лен не дрался и после смерти. «Что ты делаешь?» — поинтересовался котенок. «Прощаюсь», — отрезал я и закрыл глаза. Расплакаться мне только не хватало. «Данька, но мы победили! Не переживай так, Лена не вернешь». «Победили? А где солнце?» «Солнцем буду я». «Что?» — я захохотал, не открывая глаз. «Ты карманным солнышком?» «Нет, довольно большим», — без тени иронии сказал котенок. «Данька, здесь, в подвале, сотни тонн солнечного камня. Я выпью его свет. Я стану огромным, как эта башня, и буду светиться очень ярко». Я еще ничего не мог понять. «И надолго тебе хватит этого света?» «Ненадолго. На пару суток. Но ты же помнишь, любовь — это тоже настоящий свет. В этом мире миллионы крылатых, у которых теперь не осталось ничего. Только вера, что солнце вернется в их мир. Они будут любить меня, и этой любви, этого света мне хватит, чтобы светить им. А если разлюбят? Если забуду, что такое тьма? И что такое свет? Тогда я умру», — просто сказал котенок. «Честное слово, мне этого не хочется». Лену тоже не хотелось. Котенок замолчал. «И что, ты теперь полетишь на место их старого солнца?» — спросил я. «Нет, что ты, Данька. Я для этого буду слишком маленький. Я стану летать вокруг этого мира. Стану неправильным солнцем. Но это хоть что-то». «Ты молодец», — сказал я. «Ты хорошо все придумал. Иди, питайся». Где-то над нами прошелестели крылья. Я даже не поднял голову, чтобы посмотреть, крылатый это или летящий. Разницы, в общем-то, нет. «Чего ты хочешь больше всего, Данька?» — неожиданно спросил котенок. «Домой». «Я смогу тебе помочь». «Да?» — я посмотрел на котенка. «И как же?» «Когда я стану солнцем, я ничего не забуду, Данька. Но мне будет уже не до того, чтобы помочь тебе. Это будет казаться мне слишком мелким, маленьким. Извини». «Да ладно уж», — я невольно усмехнулся. И вспомнил, как котенок лежал у меня на руках, умирая от голода. Каким он был маленьким, несчастным. И как я плакал, не зная, как его спасти. «У меня будет только один миг», — серьезно сказал котенок. «Если он и прочитал мои мысли, то никак этого не выдал. Миг, когда я уже буду настоящим волшебником, но еще не забуду нашу дружбу и смогу исполнить любое твое желание». «Можно я скажу его?» — тихо-тихо попросил я. «Дань, это не поможет. Я исполню настоящее желание. Не то, чего ты попросишь, а то, чего ты хочешь». Я вновь посмотрел на Лена. Тьма стерлась с его лица. Оно было прежним, бледным, спокойным, добрым. Лен бы меня простил. Только я не он. «А чего я хочу, котенок?»
«Многого», — поколебавшись, сказал котенок. «Чтобы Лен ожил, чтобы настоящий меч вновь был с тобой, чтобы я не уходил, чтобы солнце появилось. Но домой, кажется, ты хочешь сильнее всего». «Тогда иди», — сказал я. И котенок словно ждал этих слов. Побежал вниз по винтовой лестнице. Минуту я слышал топот его лапок, потом он стих. Вот и все. Я погладил Лена по холодной руке. Я больше не боюсь друзей, даже мертвых. Друзья или предают, или умирают. Но в любом случае они перестают быть друзьями. Лен, например, умер. Котенок наоборот.
Я подошел к проломленной стене, посмотрел вниз. Полкилометра, не меньше. Можно взять Лена на руки, спланировать вниз и там дождаться, пока башня рухнет, и из-под нее взлетит в небо бывший котенок. Потом я окажусь дома, а здесь крылатые будут славить солнышко, с почестями похоронят Лена, а про меня сочинят красивую легенду, что я погиб в бою, или, наоборот, предал свет, решил стать летящим, был убит Леном, ну и его убил. Нет, не буду я удирать из башни. И Лен пусть останется здесь. Когда башня рухнет, она станет ему памятником. Я долго стоял у пролома, глядя то вниз, то на горы, где временами полыхал черный огонь. Крылатым трудно, но ничего. Сейчас в небе появится солнце, и летящие в панике разлетятся. Или окаменеют в полете и осыплются на горы черным песком. Потом башня зашаталась, и я понял, что солнечный котенок начал превращаться в солнце. И еще вдруг понял, что не окажусь внезапно посреди своей комнаты. Просто в стене появится потаенная дверь. И мне стало легко. Потому что с настоящим волшебником, который знает твои тайные желания, не поспоришь, и обмануть его не получится. Зато от его подарка можно отказаться, если хватит смелости. А я не боюсь. Со стен падали камни. Факелы, горящие черным светом, тухли один за другим, словно откуда-то подул невидимый и неощутимый для меня ураган. Башня дрожала, по мрамору пола разбегались косые трещины. С долгим гулом рухнула винтовая лестница, и я услышал, как у земли грохочет обвал, в то время как верхние пролеты еще падают сквозь башню. Я сел возле мертвого Лена и положил руку ему на плечо. Тихо сказал: «Не бойся, я тебя не брошу. Ты же меня не предал». Снизу накатывал грохот. Я увидел, как задрожала тьма вокруг. Снизу, из-под черной выжженной земли, начал пробиваться свет. Пелена туч в небе вспыхнула, сгорая, вспыхнула обычным красным пламенем, и мир мгновенно превратился из темного в кроваво-красный. Башня начала крениться, медленно, неотвратимо.
«Ты не забыл про меня, котенок?» — закричал я в умирающую тьму. «Можешь забыть! Я не открою потаенную дверь!»
И в этот миг сквозь пол ударил белый луч. Камни вспенились, исчезая. Но когда луч коснулся меня, я не почувствовал боли, только тепло, вливающееся в тело. Вот он, настоящий свет. Словно 100 солнечных котят прижались ко мне, согревая своим теплом. Я не думал о том, что делать. Я словно бы знал это. Медленно, чтобы не расплескать ни капельки света, я лег на пол рядом с Леном. Положил одну руку ему на лицо, а другую на грудь, туда, куда вонзился меч тьмы, и почувствовал, как свет течет сквозь меня в Лена. А башня все кренилась и кренилась, а рана под моими пальцами затягивалась так медленно. еще обнимаешься?» — слабо спросил Лен. В грохоте я едва услышал его. Но я ждал еще пару секунд, пока он не зашевелился, а последние капли света не вошли в него. И вот тогда я вскочил и закричал, уверенный, что все равно уже поздно. «Бежим, Лен!» Я пихнул его к пролому в стене. Это было совсем легко, потому что башня наклонилась на 45 градусов и продолжала заваливаться. Шагнул следом и, увидев, что Лен заколебался, не понимая, что происходит, пнул его пониже спины, потом прыгнул сам в падении, расправляя крыло. Башня словно ждала этого мига. Верхние этажи оторвались и плавно полетели вниз, еще в воздухе разваливаясь на отдельные глыбы камня. Потом башня переломилась посередине там, где я выбил кусок стены. Я видел, как чуть ниже меня расправил крыло Лен. На фоне светящейся вспучивающейся земли его силуэт был четким, словно нарисованным. А каменный дождь валился на нас, и я понял, что вернуться невозможно. Только в этот миг земля под нами расступилась, и вверх поплыло солнце. Оно совсем не напоминало котенка. Обычное солнце, ну, маленькое, километра два в диаметре, и слишком уж пушистое. Мы падали прямо в него. Черные камни, из которых была сложена башня, вспыхнули и рассыпались в пыль. А мы прошли сквозь солнце, как две пылинки, пролетевшие сквозь исполинский солнечный зайчик. Я почувствовал тепло и только. Ну, еще словно что-то шершавое знакомо лизнуло меня в щеку. Но, может, мне показалось. Мы опустились на землю километрах в трех от башни. Впрочем, башни уже не было. Только облако пыли, повисшее в воздухе. А в небе горело солнце, поднимающееся в зенит. Пока еще слишком большое. Но я знал, котенок остановится на такой высоте, чтобы казаться настоящим солнцем. А потом будет кружить вокруг этого мира, кружить до тех пор, пока его любят. Я стоял, глядя на солнце, и плакал. Лен подошел ко мне, складывая крыло, и нерешительно сказал. «Данька, нельзя смотреть на солнце».
«Можно».
Глотая застрявший в горле комок, прошептал я. «Можно, Лен, это наш котенок». «Я понял». Мы долго так стояли, пока солнце не стало совсем-совсем обычным. Для меня, конечно. А Лен спросил. «Данька, а что со мной было?» «Нас контузило». Не колеблясь, соврал я. «А котенок нас спас и стал солнцем для твоего мира». «Ясно, контузило», — без особой убежденности сказал Лен. Потрогал порванное на груди крыло, но ничего не стал спрашивать. «Теперь у вас будут рассветы и закаты», — сказал я Лену, — «а ночью звезды. Это солнце других миров. А еще есть радуга и...» Я снова заплакал. Лен обнял меня за плечи, спросил. «Данька, а мне показалось или нет, что последняя потаенная дверь в твой мир была в башне?» «А как же ты теперь?» Я промолчал. «А котенок, когда стал солнцем, не мог вернуть тебя домой?» Я снова не ответил. «Данька, спасибо». «Вот еще», — буркнул я, чувствуя, как пустота внутри тает.
«Вся, до конца, заполняясь не то светом, не то теплом».
«Словно ты бы по-другому сделал».
«А кто был настоящим врагом, Данька?»
«Не спрашивай, ладно?»
«Хорошо. Пойдем?»
«Почему пойдем?
Полетим!»
Я расправил крыло. Ох, и досталось же ему. От горячей земли шел ветер. Я поймал его, даже не глядя настоящим зрением.
Следом поднялся Лен. Мы мчались вверх, не сговариваясь, все выше и выше, словно хотели догнать котенка, попрощаться или просто поблагодарить за все. Но когда земля развернулась под нами цветным ковром, пока еще мрачным, черно-серо-бурым, с редкими пятнами темно-зеленой травы, а воздуха не стало хватать, солнце было еще высоко.
«Теперь все изменится!» — крикнул я Лену, жадно глотая воздух. «Знаешь, как это красиво! Леса, поля, реки, когда летишь над ними! А ты знаешь?» «Я догадываюсь!»
Лэн засмеялся. Холодный ветер гладил нас, что-то тихо шептал, раскачивал в вышине. И нигде не было тьмы, нигде. Я знал, что даже там, куда солнце котенок еще не успел заглянуть, тьма сменилась простой ночью. И крылатый смотрит на звезды, а летящие прячутся в самые глубокие норы.
«У нас есть солнце!» — крикнул Лэн. «У нас есть свет!» — подхватил я. «У нас есть крылья! У нас есть мы!»
И снова мы хохотали, планируя к горам, туда, где крылатые сражались с летящими. Нам не нужно было сговариваться, куда лететь. Мы знали это и так. Нас ждали. Маленькая кучка крылатых стояла на ровном плато, откуда можно было видеть башню. Но смотрели они не на ее руины, и даже не на солнце, а на нас. Я увидел шоки и обрадовался. Но потом увидел, сколько крылатых лежат на камнях вокруг, и вся радость куда-то ушла.
«Вы вернули солнце», — сказал Шоки, когда мы приземлились. Сказал даже не с радостью, а с изумлением. «Мы все его вернули», — попытался возразить я, но Шоки лишь покачал головой.
«Что нам делать теперь?» — спросил Шоки.
«Нормально», — спросил, без издевки, а словно ожидая приказаний.
«Да что хотите», — вмешался Лэн. «Кто хочет, может наниматься к торговцам, а кто хочет просто жить».
Шоки послушно кивнул. «Многие погибли?» — риторически спросил я. «Особенно среди взрослых», — кивнул Шоки. «Им досталось от летящих, прежде чем мы смогли ударить».
«У кого-нибудь еда есть?» — спросил Лэн.
Со всех сторон к нам потянулись руки с остатками полетных рационов. Крылатые знали, как пьет силы крыло, и никто не счел вопрос неуместным. Пока мы ели, Шоки рассказывал, как шел бой, как летящие зажали колонну взрослых в ущелье, но почти до конца не снимали постов. И лишь когда они перестали ожидать атаки и расслабились, крылатые набросились на них из засады.
«Почти никто не ушел», — с хмурой ненавистью сказал Шоки. А потом, когда взошло солнце, оставшиеся окаменели прямо в воздухе.
«Наверное, нам бы еще многое могли рассказать. Про каждую минуту боя и про то, как погиб каждый из ребят. Только я это все слушать не хотел. И Лэн, наверное, тоже».
«Мы полетим», — сказал я Шоки. «Ладно?»
«Так скоро? У вас еще есть какие-то дела?»
«Нет», — вмешался в разговор Лэн. «Но мы ужасно устали. Полетим домой отдохнуть?»
«Конечно», — кивнул Шоки. И словно осененный неожиданной мыслью спросил. «А мне можно с вами? Надо сообщить в город, как дела?»
Я пожал плечами. «Почему бы и нет?»
Шоки, с видом человека, которому оказали огромную милость, подозвал к себе кого-то из старших, смутно знакомого мне, по единственному визиту в клуб.
«Гнат, вы с Алком остаетесь руководить крылатыми. Я лечу в город, а вы прочешете окрестности и развалины башни. А где Алк?»
Гнат поморщился, неохотно сказал. «У него ранили младшего. Они там, у обрыва».
Шоки, не говоря ни слова, зашагал к обрыву. Мы с Леном двинулись следом.
Алка я узнал. Он сидел вместе с Шоки за столиком в клубе старших, когда я туда приходил. Наверное, они были друзьями. При нашем появлении Алк поднял голову и беспомощно, неестественно улыбнулся. Он сидел на корточках, держа на коленях голову совсем еще маленького, лет 11 мальчишки.
Крыло на груди младшего было прорвано, и там пузырилась розовая пена.
«Вот», — зачем-то сказал Алк, — «уже когда солнышко всходило. Старший Данька, ты не сможешь помочь?»
Я лишь покачал головой. «Не было во мне ни капли настоящего света. Я отдал его Лену весь, без остатка.
А что делать?» Алк спросил это с такой надеждой, словно я был знаменитым врачом или могущественным магом. Впрочем, они так и думают. «Верить и любить», — словами солнечного котенка ответил я. «У нас нет ничего, кроме веры и любви, Алк. И не было никогда ничего другого».
Глава 8. Мы отправляемся в путь. Мне никогда не доводилось летать с настоящим старшим. И теперь,
Когда мы втроем отправились в наш город, я увидел, как дается Шоке полет. Нет, он летел довольно быстро, а иногда так удачно ловил воздушные потоки, словно имел настоящее зрение. Наверное, ему помогал многолетний опыт. Вот только не было в его полете той легкости и красоты, которая была у любого младшего, и лицо его было таким сосредоточенным, словно он выполнял тяжелую работу. Предлагать Шоке отдых было неудобно, смотреть, как он летит, неприятно. Мне помог случай. На грязно-бурой цепочке холмов, где исходили паром от света солнца лужи и зеленели редкие пятна травы, мы увидели караван. Самое удивительное было в том, что караван шел по тропе. Солнце лишь пару часов назад зажглось в небе, и вряд ли сейчас хоть кто-то в мире крылатых занимался повседневной работой, а торговцы продолжали свой путь. «Ты видишь их?» — крикнул я Шоке. Тот кивнул, распластывая в воздухе крылья и явно радуясь возможности отдохнуть. «Спускаемся!» — не то приказал, не то просто сообщил я и заскользил вниз. Караван начал медленно останавливаться. Охранники неторопливо разбрелись вокруг быков, изготовили к стрельбе арбалеты. «Пусть только посмеют!» Я опустился метрах в 20 от замершей колонны, через мгновение раскинув черные крылья, рядом сели Лен и Шоке. Так втроем мы и двинулись к маленькой группке в голове колонны. Там было несколько охранников и двое торговцев, торговок. «Привет, Даня», — помахала мне рукой Гаррет. Риата, стоявшая у нее за спиной, подмигнула мне. У меня внутри все опустилось, а сердце забухало часто-часто. Гаррет сделала несколько шагов, подходя, положила руку на мое плечо. «Я рада, что ты победил», — продолжала она. «Сумрак не воюет со светом. Этому миру потребуется многое, очень многое из других миров, и только мы сможем дать ему зерно для посевов, животных для пастбищ, стекла для окон». Гаррет улыбнулась. «Солнцезащитные очки и крем от загара». «А расплачиваться придется светом?» «Нет, конечно же. Свет вовсе не самый выгодный товар, Даня. Умелые бойцы стоят куда дороже». Я молчал. Не собирался я спорить с торговцами, и единственное, что хотел сказать, спускаясь к каравану, «убирайтесь навсегда». Вот только, Гаррет, я этого сказать не смогу. «Сумрак не воюет со светом», — повторила Гаррет. «Он достаточно силен, чтобы позволить себе мир». «Мы не случайно встретились», — прошептал я. «Конечно», — Гаррет кивнула. «А что было случайного в твоей жизни с тех пор, как ты встретил котенка? Все происходило так, как хотел свет?»
«Не все». Очень тихо, чтобы не услышал Лен, ответил я. «Там, в башне, я поступил по-своему».
«Да», — неожиданно легко согласилась Гаррет. «Поэтому ты мне и нравишься, Даня». «Может быть, мне показалось, а может быть, она и вправду говорила искренне. Только я отступил назад, словно мне стало страшно». «Так оно и было. На самом деле, сумрак не воюет со светом, а свет с сумраком. Но и мира между ними нет. Не может быть».
«Прощайте. Не то Гаррет, не то всему каравану, не то своему детству», — сказал я.
«Прощай», — кивнула Гаррет. «Мы не встретимся больше под этим небом». Крыло отозвалось болью, когда я взмыл в небо. Голубое небо с пушистым оранжевым солнышком. Крылу был нужен отдых, но я не мог сейчас отдыхать. Хорошо, что ни Лен, ни Шоке не стали ничего спрашивать. Мы летели домой. Над голыми скалами, над речушками, над обратившимися в груду щебня башнями летящих, над городами крылатых, где улицы пестрели от высыпавших из домов людей. А над городом Лена небо было пустым, и по улицам носилась лишь малышня. Отсюда на войну ушли почти все.
«Я лечу на площадь», — сказал мне Шоке, когда мы стали снижаться. «Надо все рассказать».
«Я туда не полечу, извини». Я глянул на Шоке с неожиданным даже для себя вызовом. Но он не спорил. Завис в воздухе, и я почти физически почувствовал боль, бьющуюся в его крыле. «Это был мой последний вылет, Данька. — как-то очень строго сказал Шоки. «Я выложился весь. Мне больше не взлететь, но я рад, что мы воевали рядом. Жаль только, что не я первым нашел тебя». Что я мог ему сказать? А Шоки протянул руку. «Это очень трудно сделать, когда Париж на месте», и коснулся моего плеча. «Женщина-торговцев сказала, что вы не увидитесь под этим небом, а мы с тобой не увидимся никогда. Я чувствую. Спасибо тебе, что мы можем видеть это небо. Прощай». Он сложил крыло и провалился вниз, лишь перед самой землей начиная тормозить.
«Что это с ним?» — хмуро спросил Лен.
«Не знаю», — признался я. «Летим домой, Лен». Мы сели на площадку своей башни и спустились в дом по винтовой лестнице. Первым делом я стянул крыло, бросил его на кровать, забрался в ванну и полоскался минут 20, смывая с себя сладкий запах гари и мелкий, как пыль, песок. Потом постоял минуту под ледяным душем и до боли растерся полотенцем. Голова стала ясной, и даже настроение улучшилось, но усталость не ушла. Лишь отползла куда-то глубоко внутрь. Натянув шорты, я вышел в свою комнату. На моей кровати спал Лен. Крыло он не снял, и черные перепонки крыльев слегка подрагивали, отзываясь на обрывки его снов. Наверное, Лен дожидался меня, чтобы о чем-то поговорить, но усталость взяла свое. Я лег рядом, положив руки под голову и бесцельно глядя в потолок. Почему-то мне казалось, что я не смогу уснуть. Слишком близко была башня повелителя летящих, и настоящий враг, и мертвый Лен, и солнечный котенок. Но Лен ровно дышал во сне. И пятнышко света, просочившееся сквозь полузадернутые шторы, лежало на моей руке теплым прикосновением. Я уснул. Пробуждение было резким, как от толчка. Тело ныло, наверное, я спал так крепко, что даже не поворачивался во сне. Лен повернулся на бок и уткнулся мне в плечо. Пятнышко света переползло ему на щеку. Осторожно, чтобы не разбудить младшего, я встал, подошел к окну и распахнул шторы. Хорошо, что дом Лена стоит почти на окраине. Солнышко садилось за горизонт, лишь край его сверкал над горами. Но зато никакие дома его не загораживали, и комнату наполнил мягкий вечерний свет.
— А звезды ночью будут?
— сонным голосом спросил Лен, садясь на кровати. — Да. Что-то я не сообразил, что крылатых легче разбудить светом, чем тумаками или ведром холодной воды. «Должны быть», — авторитетно пообещал я. Лэн подошел к окну, и минуту мы стояли рядом, держась за руки и глядя на уползающего за горизонт котенка. Друзья умирают или предают, но обычно у них нет другого выбора.
«Данька, а как пускают солнечные зайчики?» — полголоса спросил Лэн.
«Как правило, с помощью зеркала».
«Я сейчас». Лен выбежал из комнаты, но почти сразу вернулся. В руках у него была маленькая шкатулка. «Это в ней Герт хранил солнечный камень», — смущенно сказал Лен. «Я ее взял. На память». Он раскрыл шкатулку, и я увидел, что изнутри она выложена зеркалами.
«Подставь под солнечный свет, пока он еще есть». У меня вдруг перехватило дыхание. Лен пожал плечами и повернул раскрытую шкатулку к окну. На темной ткани отдернутых штор задрожал маленький солнечный зайчик. Мы с Леном опять переглянулись. Потом я осторожно кивнул.
«Не уходи, останься», — шепотом попросил Лен. Секунду мне показалось, что ничего не случится. Потом пятнышко света дрогнуло, обретая объем и становясь куда ярче. «Глупые мальчишки!» — заявил котенок, планируя на пол.
«Это еще почему?» — остолбенел Лен.
«Могли и раньше сообразить», — прыгая ему на руки, сказал котенок наставительно. «Думаете, болтаться в небе и светить для всех охламонов интересное занятие? Нифига подобного!»
Я сел на подоконник, стараясь сдержать улыбку. Лен с котенком на руках подошел ко мне.
«Ты что, даже поздороваться не хочешь?» — сварливо спросил котенок.
«А мы утром виделись», — парировал я. Котенок моргнул, потом поднял лапку и принялся ее яростно вылизывать.
«Ну, привет, привет», —
сказал я, осторожно беря котенка на руки. Тот подумал секунду и лизнул меня в ладонь.
«Сливки будешь?» — предложил Лен, незаметно подмигивая мне. «Да они наверняка прокисли, пока мы сражались», — махнул лапкой солнечный котенок. «У меня сгущенные есть».
«Да?»
Лен, не говоря ни слова, выскочил из комнаты.
Мы с котенком остались одни.
«Данька!»
— не поднимая глаз, произнес котенок. «Там, в башне, я не мог по-другому. Я ужасно рад, что ты смог оживить. Об этом не надо говорить никогда, ладно?» — попросил я очень серьезно.
И котенок, понимающе кивнул.
«А кто сейчас там?» Я взглядом указал на темнеющее небо.
«Я?»
«Это как?»
«Ну, за солнышко остался тоже я, только большой и важный. А себя прежнего я отослал к вам, раз уж вы догадались подставить настоящее зеркало под настоящий свет».
Котенок ухмыльнулся.
«Тот я, который большой и важный, очень сочувствует мне маленькому, дурак. Ему даже сливок не попробовать».
«Сливки вот», — сообщил Лен, входя.
Котенок спрыгнул с моих рук, недоверчиво обошел вокруг чашки с густыми, как сметана, сливками. Потом спросил.
«И это что, можно лакать?»
«Если хочешь, разбавлю водой».
«Нет уж», — твердо заявил котенок, отхлебывая хороший глоток сливок.
Пока они припирались, я тихонько спустился вниз. Достал из шкафа пару свежих крыльев для себя и для Лена. Покидал в сумку какой-то еды, постоял секунду перед одной из картин Керта, той, где крылатые и летящие неслись навстречу друг другу. Здорово, когда умеешь рисовать. Вот только, наверное, обидно видеть, что жизнь не похожа на твои картины.
Я поднялся в свою комнату, молча бросил Лену новое крыло и принялся одеваться сам. Котенок, вылизывающий блюдце, покосился на меня.
«На прогулку собрались?»
«Не темни», —
пристегивая к поясу меч крошки Туака, сказал я. «Не получится».
«Солнечные котята темнить не умеют», — гордо сказал котенок. «Куда собрались?»
«Это ты куда собрался?» — возмутился я наконец. «Скажешь, свет отправил тебя к нам просто так? В жизни не поверю. Опять где-то надо сражаться с тьмой». Котенок фыркнул, потом повалился на пол и стал подергивать в воздухе лапками, не прекращая хихикать.
«Ты чего?» — хмуро спросил Лен, натягивая крыло. «У-у-у,
уморил!» Не то прошептал, не то пропищал продолжающий смеяться котенок. «Вечный герой! Мальчик с мечом! Берегись, тьма к тебе идет!»
Солнечный котенок замолчал и скакнул в сторону, уворачиваясь от брошенной подушки. Увидев, что я тянусь за второй, скривил мордочку и быстро сказал:
«Глупый мальчишка! Никто не собирается втягивать тебя в новую потасовку. И я тоже сыт ими по горло».
«А почему тебя отпустили к нам?» — подозрительно спросил я, продолжая держать подушку в вытянутой руке.
«Чтобы я вернулся в твой мир и отрапортовал об успехе.
Ну и вы, конечно, можете со мной пойти».
Пальцы разжались сами собой, и подушка упала на пол. «Не шути так», — попросил я, чувствуя, как голос предательски становится жалобным.
«А я и не шучу».
«Но ты же говорил, что только три потаенные двери ведут из одного мира в другой».
«Да, только три. Зато есть миллионы дверей, чтобы выйти в еще какой-нибудь мир и уж там поискать те, что ведут на твою землю».
Это было так просто, что я даже обрадоваться не смог. Лишь одна мысль оставалась в голове. Почему я не понял этого сам?
«Злишься, что сам не догадался?» — мягко спросил котенок. «Брось! Тебе было трудно поверить в еще один мир».
«Но мы ведь были в мире этого... Тамала вместе с Гаррет», — через силу произнес я.
«Ты же старался забыть эту прогулку». Котенок ехидно улыбнулся. «Перестань, Данька, мы сможем вернуться, это главное».
Я кивнул, соглашаясь, и посмотрел на Лена. Тот сидел на кровати, положив на колени меч в черных ножнах, сосредоточенно вычерчивая на полу носком ботинка какие-то узоры. «Лен!» — он поднял глаза. «Ты пойдешь с нами?»
«Кто там меня ждет в вашем мире?»
Лен кисло улыбнулся. «Кому я нужен?»
«Мне», — сказал я, и жестко добавил.
«Или этого мало?» «Нет», — серьезно ответил Лен. «Немало. Котенок, а скоро мы дойдем до Данькиного мира?»
«Дойдем», — не впопад, но оптимистично заверил солнечный котенок. Помолчал, но, увидев, что ответ нас не устроил, скромно сообщил. «Может быть, часов за 10, может быть, за 10 лет».
«Тогда мне нужно проводить тебя, старший», — быстро сказал Лен. «Мало ли что!»
Забавно, что дружба порой нуждается в оправданиях больше, чем предательство.
«Спасибо, младший», — только и ответил я. Солнечный котенок тихо замурлыкал, потом сказал.
«Очень рад, что все так хорошо складывается».
«У тебя все поначалу хорошо», — отрезал я. «Будем искать потаенную дверь».
«А чего ее искать?»
Пренебрежительно отозвался котенок, подходя к стене.
И слабый оранжевый свет вычертил контуры решетчатой железной двери.
«Фотоны, протоны?» — полюбопытствовал я. «Скорее, электроплетки и серебряные пули». Котенок быстро отошел от двери. «Должны быть еще повеселее».
Следующая дверь оказалась за коллекцией оружия, развешанной на стене.
«Ничего так дверь, веселенькая. Похоже на витраж из разноцветных стекол, сквозь которые пробивался свет». «Годится», — решил котенок. «Открывай, Данька. Я иду первым, а вы с Леном сзади».
Я послушно направился к двери и толкнул ее вперед. Ручки на ней не было, но перед тем, как войти, обернулся и посмотрел в окно, за которым уже начиналась ночь. «Интересно. Что в этом мире продадут в следующий раз? Может быть, тьму? И что продали в том мире, где мы сейчас окажемся?» Плечом к плечу мы с Леном шагнули потаенную дверь.
Читал Семен Мендельсон.